Глава вторая. Екатерина I и Петр II. Кончина Петра I повергла всех приближенных его не только в глубокую печаль, но и в большое замешательство. Покойный император не оставил никакого духовного завещания о том, кто будет его наследником. А между тем в семействе его, кроме второй супруги его, императрицы Екатерины Алексеевны, Екатерина была сначала простой ливонскую пленницей, попавшей к русским при взятии ими лифлянского городка Мариенбурга. Красивая наружностью, живая и веселая умом, она разделяла как нельзя более образ мысли Петра во всем, восхищалась всеми делами его и тем так привязала к себе супруга своего, что он, обвенчавшись с нею прежде тайно в 1707 году, объявил потом о браке своем всему государству в 1711 году и, наконец, короновал ее в 1724 году. Были еще две дочери от Екатерины Алексеевны, Анна и Елизавета, и внук от первой супруги его Лопухиной, Петр Алексеевич. Отец его, царевич Алексей Петрович, воспитанный до 9-летнего возраста матерью, привязанную к старине и ненавидевшую все нововведения великого супруга ее, был научен ею с детства находить дурным все, что делает отец его. И впоследствии, разлучившись с матерью в то время, когда ее постригли в монахини, царевич не переменил своего образа мыслей, несмотря на все старания отца убедить его к этой перемене и на угрозу лишить его престола в случае упорства. Наконец, в 1716 году, будучи уже женатым и отцом двух детей, Алексей оставил семейство свое и убежал в Вену просить императора австрийского защитить его от отца. Такой изменческий поступок окончательно раздражил против него Петра. Поручив одному из приближенных своих увести царевича из Вены, Петр предал его суду, состоявшему из 124 человек высших сановников. Суд приговорил его к смертной казни, но он не дожил до нее и скончался в темнице 27 июня 1718 года. Глубоко огорченный несчастную судьбою сына и считая себя не вправе щадить его как изменника Отечеству и как человека, совершенно неспособного достойно управлять государством, Петр со своей обыкновенной твердостью перенес эту потерю и в 1721 году издал указ о том, что государь России имеет право назначать своим наследником кого ему угодно. Но удивительно было, что, издав такой закон, он сам не воспользовался им и скончался, не назначив престола ни 12-летнему внуку своему, великому князю Петру Алексеевичу, ни одной из дочерей своих, ни, наконец, любимой супруги своей, императрице Екатерине Алексеевне. Так как с восшествием на престол внука можно было ожидать возвращения старины, потому что с ним вышла бы на сцену бабка его, царица-монахиня, все еще мечтавшая о светской власти, и все ее приверженцы, пламенно желавшие возвращения прежних нравов и обычаев, то люди нового времени, привыкшие действовать по указаниям Петра и понимавшие разницу между прежним и новым порядком, спешили высказаться в пользу Екатерины, представляя в подтверждение своего выбора привязанность и доверие к ней императора, который, как бы желая указать на нее народу, короновал ее незадолго до своей кончины. Главным действующим лицом партии Екатерины был Меньшиков, склонивший на свою сторону гвардию, которая помогла ему провозгласить ее императрицей. Старые бояре не могли противиться ему, офицеры и солдаты гвардии кричали, что разобьют головы всем тем, кто будет противиться новой государыне. С самого начала царствования своего Екатерина объявила, что она довершит все начатое Петром. И подлинно, в следующем же году она открыла Академию наук по плану и предназначению Петра, отправила экспедицию под начальством Беринга для решения вопроса, соединяется ли Азия с Америкой, установила новый орден Александра Невского, также задуманный Петром. Наконец, выдала старшую дочь свою, царевну Анну Петровну, за герцога Галштинского, Карла Фридриха, который объявлен был ее женихом еще Петром. Но в то же время были и такие распоряжения императрицы, которые доказывали, что на нее действовало не одно влияние воспоминания супруги. Она лишила Сенат той правительственной власти, которую дал ей Петр, и учредила над ним Верховный Тайный Совет, составленный из важнейших сенаторов Меншикова, Апраксина, Головкина, Толстого, князя Голицына и Остермана. На избрание последнего надо бы обратить особенное внимание. Он был первый иностранец, получивший такое важное место в государственном управлении. После свадьбы цесаревны Анны Петровны и супруг ее сделан был членом Верховного Совета. Распоряжения этого совета не показывали также большого согласия с желаниями покойного государя. Коллегиальная система его, так много улучшившая суды и вообще управление, была почти во всех местах отменена. Городовые магистраты подчинены воеводам. Некоторые канцелярии и надворные суды в губернских городах уничтожены, и вся власть в губерниях сосредоточена в руках губернаторов. Главным деятелем как в Верховном Совете, так и вообще в управлении государством был князь Меншиков. Чрезвычайно гордый, несправедливый и нетерпимый по характеру своему, он не был любим другими вельможами и прежде, когда находился еще под властью государя, проницательного и часто строгого даже и к нему, любимцу своему, теперь же, действуя почти самовластно при государыне, считавшей себя обязанной ему престолом, он сделался невыносим для всех до того, что были уже покушения некоторых из приближенных императрицы свергнуть его с занимаемого им места. Но она защищала его и даже наказывала ссылкою его врагов. Наконец, через несколько времени благосклонность ее к Меншикову дошла до того, что она объявила дочь его невестою наследника престола. Но такая высокая честь ненадолго досталась на долю гордого князя. Екатерина царствовала только 2 года, а наследник ее, император Петр Алексеевич, хотя и был сначала под властью своего будущего тестя, который уже называл его сыном, но благодаря князьям долгоруким, врагам Меншикова, скоро избавился от опеки гордеца, тяготившей его, и от невесты, нелюбимой им. 8 сентября 1727 года объявлен был молодым государем указ, что Меншиков отлучается от всех дел, лишается всех чинов и орденов и отправляется на жительство в Раненбург, город Рязанской губернии. Через несколько времени он был отправлен еще далее, в город Березов, в нынешней Тобольской губернии, где он и умер. Но это падение сильнейшего временщика не принесло никакой пользы государству. Место его тотчас же заняли князья долгорукие, и особенно один из них, 16-летний князь Иван Алексеевич, который, сделавшись неразлучным товарищем императора, совершенно овладел его доверенностью. По его совету Петр объявил себя совершеннолетним, обещал присутствовать в тайном совете и заниматься делами государственными. Но вместо того занимался только удовольствиями и охотою, которую любил страстно. К величайшему огорчению своего воспитателя Остермана прервал всякое учение и, наконец, в начале 1728 года переехал из Петербурга в Москву. Многие из людей нового времени боялись, что этот переезд поведет за собою поворот к прежнему времени и уничтожению всего сделанного Петром, особенно когда и бывшая царица, и бабка государя переехала из своего монастыря в Москву. Но эти опасения были напрасны. Долгорукие заботились более всего о своих собственных выгодах и так тщательно наблюдали за тем, чтобы молодой государь окружен был только родственниками их, что даже царица-бабка никогда не могла видеть его наедине. Пристрастие же его к охоте давало им повод увозить его из Москвы иногда на несколько недель в свои имения. В конце 1729 года император уже так сблизился с этим семейством, что объявил невестою своею сестру своего любимца, княжну Екатерину Алексеевну Долгорукую, и 30 ноября торжественно обручился с нею. Не прошло, однако же, и месяца после обручения, как 15-летний жених перестал заниматься и эту вторую невестою своею и начал возвращаться к учению и к воспитателю своему. Но эта благодетельная перемена внезапно прервана была болезнью императора. 6 января 1730 года он простудился при обряде водосвящения, простуда вскоре обратилась в оспу, и 19 числа того же месяца он уже скончался. Кратковременное царствование Петра II, хотя и отличалось мирным характером, однако ж это не остановило правительство русское от вмешательства в дела соседней к нам Курляндии, когда по смерти мужа царевны нашей Анны Иоанновны герцогством правил старый и бездетный дядя его Фердинанд. Поляки, желая присоединения к себе Курляндии, подавали ему надежду, что изберут его в короли польские, но Россия не допустила этого и даже заключила с Пруссией договор о том, чтобы действовать заодно, в то время, когда беспокойные поляки, в случае смерти короля их Августа II, будут избирать преемника ему. В Азии дела шли также довольно хорошо. Заключен был договор с Китаем о свободной торговле наших купцов с китайскими на границе обоих государств в двух местах – Кяхте и Маймачине. По этому договору получено также русскими право иметь в Пекине несколько духовных лиц и молодых людей для изучения китайского языка. В Малороссии при Петре II возвратились несколько к прежнему порядку. Восстановлено было гетманство, которое Петр Великий думал отменить, но в гетманы выбран был 69-летний старик, полковник-апостол, и, вероятно, по случаю его старости составлен был при нем совет из трех членов великороссиян, трех малороссиян и тайного советника Наумова, представляющего как бы министра императорского. Что касается до просвещения народа, то оно вообще сделало в это время так мало успехов, что в самом духовенстве, которое всегда отличалось большей ученостью против других сословий, надобно было подтвердить указ Петра Великого о том, чтобы из монастырей высылали молодых монахов в Московскую славяно-греко-латинскую академию. В ней оставалось только 5 учеников, и ниоткуда не присылали новых. Тот же недостаток просвещения и дурное устройство городской и сельской стражи были причинами того, что разбойничество, так сильно распространенное в прежние царствования почти во всех приволжских губерниях, не прекращалось и при Екатерине I, и при Петре II. Разбойники ездили целыми отрядами с ружьями, жгли деревни и мучили помещиков и крестьян. Первые по большей части делались жертвами разбоев, а многие из последних спасались бегством в степи к казакам или в Польшу. В таком расстройстве находилось внутреннее состояние России, когда скончался Петр II, последний мужской потомок дома Романовых. А на престол его была призвана двоюродная тетка его, вдовствующая герцогиня Курлянская Анна Иоанновна. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.